авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Так, дорогие друзья, добрый день. Это у нас сегодня среда, 15 ноября. Как всегда, начинаем нашу программу «На самом деле». Это Россия, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» Чайковского, 17, уже привычное для нас место разговора. И я ее автор и ведущий этой программы, на самом деле, Сергей Цыпляев. У нас, как всегда, я повторяю, это две задачи. Первая – это искать истину, поскольку истина делает нас свободными, а мифы делают нас рабами этих мифов и не позволяют действовать правильно. И вторая вещь – лозунг просвещения – иметь смелость пользоваться собственным умом. Вот этим мы и пытаемся заниматься, иногда подвергая сомнению общепринятые позиции, иногда пытаясь разобраться, а как же это было на самом деле, продираясь сквозь большие слои каких-то мифологических историй. И сегодня мы берем тему, которая затрагивает вот нерв того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, того, что в значительной степени перебило всю остальную мировую повестку, включая в значительной степени внимание и к российско-украинскому вооруженному конфликту. Это история конфликта Палестина-Израильского, потому что этот конфликт очень долгий, исторически уходит глубоко, уже такие глубины, что даже трудно себе представить. И дело то не только в том, чтобы понять, а почему же Ближний Восток и арабский мир смотрят на вещи вот так вот, но к тому же и понять, как развивался арабский мир и в чем его сегодня проблемы, и что ему мешает двигаться вперед, например, так, как юго-восточные тигры Юго-Восточной Азии. И этот анализ еще очень полезен для нас. Мы, вообще-то говоря, должны смотреть, как развиваются другие страны, и учиться на чужих ошибках. Потому что вот я буду показывать и где-то проводить аналогии, вы сами, наверное, догадаетесь, по многим позициям мы повторяем ту дорогу, по которой прошел арабский мир и оказался вот в этом сложном положении, из которого сегодня в значительной степени эти страны не понимают, как искать выход. Итак, давайте вернемся к тому моменту, когда возникло большинство существующих нынешних государств на Ближнем Востоке. Это окончание Первой мировой войны. Первая мировая война сотрясла устройство мира, распалось сразу несколько империй. Это и Австро-Венгрия, это и Российская империя, это и Германский рейх, и это Османская империя. И вот в результате те территории, которые в значительной степени контролировались Османской империей, были нарезаны решениями европейских государств, победителей на государств, отдельные новые государства. Это идеология, который придерживался, в том числе, американский президент Вудро Вильсон, что дайте всем народам возможность самоопределиться, дайте всем народам организовать жизнь так, как они ее понимают, а они, конечно, ее понимают именно так, как организовали жизнь американцы, поскольку это самая лучшая форма управления, как считали американцы. И после этого закончатся войны, наступит мир, и все будет замечательно. Ну и вот в 2020 году был заключен так называемый Северский договор, и в результате Ближний Восток был поделен на зоны влияния, так называемые на зоны протектората. Какие-то государства были образованы сразу. Но это вот эта идея, что надо вначале немножечко поработать с учителями, построить, помочь построить государственность, она была очень популярна. Вот мы можем посмотреть, чего из этого вышло. Часть стран, это Ливан и Сирия, оказались под протекторатом Франции. А часть стран, это Месопотамия, он же Ирак, и дальше Палестина и Трансиордания, которая была названа Палестиной, это Великобритания. И дальше тоже в этот же момент возник вопрос, мы будем попутно вспоминать об этом, разговор о том, что как здесь обустроить национальный дом для еврейского народа, который, естественно, корнями вышел оттуда, всегда там жил и продолжал там жить. Вот возникают новые государства, в значительной степени государства монархического свойства, и первая мысль, желание и подход у этих стран новых, конечно же, построить жизнь по значительной степени по европейскому образцу, значит, влияние Запада, можно сказать. Страны бросаются вдогонку, причем некоторые страны вообще были весьма и весьма продвинуты и имели большие контакты с Европой. Многие бывшие, так сказать, колонии, даже вот страны, находящиеся под протекторатом территории, считали, что они получат и дружественные отношения с соответственной страной, и импорт технологий и так далее, и тому подобное. В странах начали появляться там политические движения, там и такие либеральные крылья, но все это в значительной степени вначале было сметено революциями и военными переворотами, и постепенно мы увидим громадное количество стран, особенно мы будем смотреть на Египет, Ирак, да и Сирия, приходят к власти. Да и Иран в том числе, приходят к власти в значительной степени, в первую очередь, военные, которые начинают пытаться строить страну действительно как национальную, и подход – это национализм, и начинают строить страну по, я бы сказал, европейским образцам. Это уже не исламские одежды, это сложные отношения с церковью, стремление сделать государства светскими, красивые, энергичные, военные в европейских костюмах, иногда с европейским образованием. Но можно посмотреть на Гамаля Абделя Насера, как он выглядел и какой популярностью он пользовался, популистский лидер, который, ну, кроме того, что вынашивал идеи государственного социализма, параллельно идея панарабизма, что давайте мы все-таки всех арабов будем объединять в одно большое государство, и именно принцип национальный, этника, либо уже конкретная государственная единица является основой. И этот подход исповедовался довольно широко. Ну, самый, наверное, яркий пример – это Турция, где пришли к власти военные, националистически настроенные. Кемаль Ататюрк поставил своей задачей создать светскую Турцию. Турцию, объединенную именно национальной идеей, а не религиозным фундаментом. И в 24-м году они принимают решение о ликвидации халифата. И халифат, это мы еще будем возвращаться к этому, это одна из основных идей Корана и основных идей исламизма, современного варианта политического ислама, который очень сильно поддерживается. И вот, казалось бы, идет самое широкое заимствование, но результатом этого заимствования становится очень большое количество неудач. То есть не получается развитие. Постепенно строятся везде почти авторитарные режимы, которые подавляют любое инакомыслие, не происходит экономического бума. Параллельно этот мир получает дешевую нефть, полезные ископаемые, и в какой-то момент возникает мысль, что да больше ничего и не надо. Вот все очень замечательно, строим вот таким вот образом жесткое государство, чаще всего основанное на поддержке военных, и спокойно движемся дальше. В значительной степени режимы приобретали такой оторванный от граждан коррумпированный характер, что, в общем, конечно же, вызывало постепенно там бурление недовольства. При этом вот этот процесс, как многие считали, что, конечно же, сейчас арабский мир быстро догонит европейский мир, и они сами так считали, ссылаясь на свою предыдущую историю, когда ведь весь мир, там почти весь мир пишет арабскими цифрами, там все вспоминали арабскую науку, арабских астрономов, математиков, и действительно мир дал очень много для развития. В какие-то моменты он воспринимался даже как некоторый образец во многим областям. И это ощущение, вот то, что я говорю, ощущение гордости за прошлое присутствовало в арабском мире. Ну вот дальше начались проблемы, что импортируется потребление, появляется все то, что присуще западным странам, да, протяни руку и возьми с полки, но не импортируется производство. Причем производство это не в том смысле, что привести станки и технологии, как мы тоже это понимали, а производство это означает импорт всей социальной системы, которая обеспечивает поддержание инициативы, свободного рынка, промышленного развития, постоянного расширения экономики, увеличения пирога. Это не делается. Везде строятся традиционные связи родовые, племенные, какие-то групповые, с тем, чтобы потреблять эту ренту. А рента колоссальная. Ну, да, мы понимаем, что нефтяные страны получили невероятные деньги от продажи нефти. Но даже такие страны, которые не являются основными такими уж великими производителями нефти, как Египет, например, имеет ренту от эксплуатации Суэцкого канала, там больше 2 миллиардов долларов в год, плюс американская помощь порядка 2 миллиардов долларов в год. И это очень солидная часть. Точно так же мы возьмем Иорданию, там американская помощь порядка миллиарда. То есть вот сочетание разных источников денег, которые не требуют работы граждан, который поступает в руки правительства, приводит к тому, что и властям не очень интересны граждане, они не откликаются на их там нужды, подходы, интересы, поскольку финансирование и так есть. Да, этого финансирования, как я уже сказал, не хватает для того, чтобы всем обеспечить прекрасный уровень жизни, но в значительной степени хватает для того, чтобы обеспечить репрессивный аппарат. И громадный процент, там, ну, за десяток, например, процентов ВВП заходил и заходит Саудовская Аравия на нужды оборонные, военные. Ну, а Саддам Хусейн, как многим оценкам, иногда доходил до 40% ВВП на военную машину. Как мы помним всю эту историю. И вот возникает ощущение, что все идет не так и не получается. Вот очень примечательный разговор описан, я процитирую его в книге Фарида Закарии, который был когда-то главным редактором журнала «Ньюсвик» в Америке, но происхождению это Индия и еще и мусульманин. Поэтому его исламский мир очень глубоко интересовал. И вот он говорит, что он беседует с мягким, широко образованным интеллектуалом Египта, Египет в значительной степени считает именно себя центром мира исламского и, по крайней мере, арабского. И он говорит, они начинают, он выразил разочарование в разговоре с этим интеллектуалом, что на Ближнем Востоке правительства оказались не в состоянии либерализовать экономику и открыть шлюзы активности и общество либерализовать так, как сделано в Восточной Азии. И он говорит, посмотрите на Сингапур, Гонконг и Сеул, имея в виду их необыкновенные хозяйственные достижения. А дальше реакция арабского интеллектуала. Мой собеседник, мягкий, приятный, эрудированный и прозападно настроенный журналист, выпрямился и резко ответил. Посмотрите на них. Они просто подражают Западу. Их города – дешевые копии Хьюстона и Далласа. Возможно, такое годится для рыбацких деревень. Но мы наследники одной из великих мировых цивилизаций. Мы не можем позволить себе превратиться в трущобы Запада. Вот этот взгляд и этот подход, я думаю, очень, нам очень понятен. Я говорил, что мы будем проводить параллели и понимать, как мы проходили и проходим приблизительно очень похожие ступени в нашем отношении к Западу и вообще как к задачам развития. Вот дальше Фарид Закария пишет, что эта смесь чувств гордости и неудачливости составляет суть арабской проблемы. Она преграждает путь экономическому развитию, затрудняет политический прогресс. Америка считает переход к эпохе модернити делом исключительно благим. И для Америки в основном так и было. Но для арабского мира это означало одно поражение за другим. Все избранные пути, и тут пути, названные которые практически мы тоже все попробовали, социализм, светскость, национализм, приводили в тупик. Многие часто задаются вопросом, почему бы арабским странам не попробовать отделить школу от церкви. Фактически в течение большей части прошедшего века большинство из них так и сделало. Теперь же народ, ассоциируют провалы своего правительства с неудачей в установлении светского режима и западной модели развития. Арабы разочаровались в Западе, в то время как им следовало бы разочароваться в собственных лидерах. Ну, я бы добавил, всегда еще надо понимать, что надо разочаровываться, наверное, в определенном смысле и в своих возможностях, действиях и понимании мира. И вот дальше мы видим, что на этой почве этих неудач, попытки догонять, возникает ощущение, что виноград зелен, что все проблемы связаны ровно с тем, что это вот отход от основ, от скреп, как хотите, от фундамента. И вот на этой почве, конечно же, вначале даже среди просто простых граждан, и не только простых, но и образованных граждан в обществе начинает возникать идея, что нужно пойти совсем другим путем. Наверное, первым это очень ярко выразил такой человек, как Хасан аль-Банна. Эту фамилию я употребляю, потому что все-таки ее надо знать. Он является создателем партии, которая называется «Братья-мусульмане», этого движения широкого, которое он создал где-то в 1928 году. То есть это было очень-очень давно. При этом он создавал движение, но он сам являлся учителем, получил светское образование, преподавал в школе, но, тем не менее, взгляд на роль ислама у него, конечно, сильно отличался от официальной. И собрав еще 6, по-моему, рабочих Суэцкого канала, они вот типа всем миром создали такую организацию. И идея этой организации заключалась в том, чтобы пропагандировать преимущество ислама, настаивать на возвращении арабского мира, да и мусульманского мира, на буквальное прочтение и понимание Корана. И вот использование вновь ислама как фундамента, как объединяющей части. И действительно проблема была такова, что вот это движение, возникшее в небольших объемах, которое потом было гонимо, которое запрещалось в Египте, которое преследовалось во многих странах, постепенно пришло к варианту, когда были десятки тысяч сторонников, а потом сотни тысяч сторонников. Как многие движения в исламском мире, они начинали, это и Хамас в том числе и так далее, в том числе и как благотворительные организации, то есть помогали людям в трудный момент, и это все формулировало достаточно серьезное количество сторонников. И вот те люди, которые изучали, я процитирую еще одного специалиста, который пишет по этой ситуации, почему вдруг это движение получает такую колоссальную поддержку. Видишь, когда государство или политические партии терпят крах, то есть когда они не способны, вот это очень важно, дать ощущение справедливости или цели для общества, либо оказать базовые услуги, возникающий вакуум нередко заполняют другие организации. В исламских странах в религии есть уже готовый источник легитимности, поэтому неудивительно, что она составляет фундамент, на котором произрастают подобные группы. Специфическая форма – исламский фундаментализм, присущий именно данному региону. Но в основе своей действует примерно та же тенденция, что и в подъеме нацизма, фашизма и даже популизма в Соединенных Штатах. Но американский исследователь пишет и понимает, что вот оторванная от общества власть, которая не в состоянии вообще сказать, кто мы, что мы, куда мы идем, какая у нас общая цель, а самое еще важное, и не обеспечивает справедливость, как это понимают люди, и не обеспечивает базы потребностей, вот выдвигаются на поверхность подобные движения. И вот этот человек, аль-Банна, он бы не только ограничился созданием братьев-мусульман, но он написал книгу, которую он написал, по-моему, в 1947 году, называлась она «Путь к свету». И в этой книге он как раз и настаивает на том, что надо двигаться совершенно на пути к свету. Да. Он предложил исламскую альтернативу светскому порядку. Ну, прежде всего, как мы понимаем, это возвращение к идее о том, что ислам должен завоевать весь мир, поскольку это самая справедливая и правильная религия, и этот свет должен вначале распространиться, очиститься должен Египет в его понимании, потом близлежащие мусульманские страны, а потом это пойдет постепенно распространяться по всему миру. И возвращение к той идее, опять же, которая находится в Коране, что миром должен править один единый халифат, без каких-либо этих государств, потому что все эти государства – это светские конструкции, которые противоречат Корану. И, конечно же, что очень важно, если мы почитаем эти тексты, такое ощущение, что эти тексты написаны сегодня, если бы они были опубликованы где-то даже у нас среди каких-то экспертов высказали, мы бы не удивились, потому что звучит следующее. Запад, утверждал Аль-Банна, долго пребывавший на вершине благодаря своей великолепной науке, ныне обанкротился и находится в упадке. Это ведь вечная история. Это 47-й год. Его устои осыпаются, его институты, руководящие принципы исчезают. Западные державы утратили контроль над собственным мировым порядком. Дальше он пишет. Их встречи бесполезны, их договоры нарушаются, их заветы растерзаны в клочья. Лига наций, призванная сохранять мир, стала призраком. Значит, ну, фактически он выступает против того, чтобы сохранялся вестфальский порядок, что надо переходить к исламскому порядку, и говорит, исламский путь уже опробован, история засвидетельствовала его правильность. И человеческое общество посвятит себя полному и всеохватывающему возрождению исходных принципов ислама и строительству социального порядка, предписано Кораном. Правда, Аль-Банна говорил о том, что ну, это надо делать постепенно, это надо делать по возможности мирным способом, сохраняя сосуществование с окружающими странами. Но, тем не менее, организация вызывала жуткое раздражение, как некая оппозиция в Египте. Организация в какой-то момент была запрещена, и тот министр, который выносил это решение, был убит. И Аль-Банна сам был убит в 1949 году при неизвестных обстоятельствах. Но дальше появляется на сцене другой интеллектуал, который в настоящее время гораздо более известен и является строительство коммунизма, к революционному преобразованию. Он считает, что надо бороться с угнетателями, и что борьба с угнетателями – это приблизительно такая же процедура, как в свое время борьба пророка с языческими движениями. И поэтому должен быть авангард, должен быть политический боевой авангард, который просто-напросто будет распространять влияние ислама насильственно, свергая и уничтожая все эти режимы, которые являются искусственными, которые должны быть уничтожены. И если мы посмотрим на последователей вот этого направления, да, который вот распространяется как такой жесткий политический ислам, требующий действия, в том числе и вооруженного, то это организации, как в основном в список их мы увидим, это запрещенные организации, признанные террористическими, я сразу все это скажу, чтобы потом не повторять за каждой, это и Аль-Каида, это и Хамас, это талибы, которые стоят на этих позициях, Боко Харам в Нигерии, Хизбут Тахрир, которая партия, которая работает в Европе, это Хезболла, и еще целый ряд список, которые мы можем добавлять, да, в том числе ИГИЛ, конечно, вот исламское государство. И если мы посмотрим, чем занимался исламское государство, запрещенное, террористическое, оно требовало восстановления халифата и уничтожения границ. И что самое важное, вот этой позиции официально придерживается Иран, который в момент революции считал, что Аятолла Хомейни сказал, что все границы – это фальшивка, проведенные на Ближнем Востоке, с чего мы начинали. Все эти границы должны быть уничтожены, светские режимы, но это временно, с которыми мы сотрудничаем. Ислам должен распространиться по всему миру, и в этом цель исламской революции. И после этого будет установлен единый халифат. И когда, конечно, мы видим, как сторонники вот этого жесткого исламизма там сражаются с оружием в руках, очень часто мы видим только, я бы сказал, такую не весьма продвинутую образованную массу чаще, очень часто, да, как мы иногда, наверное, наблюдали, может быть, многие вещи, там, коллективизация у нас в стране, там, революционные события, вот простой матрос, вот простой солдат, но во главе в качестве идеологов выступают весьма образованные и весьма небедные люди. И это надо понимать, что там есть позиции, что давайте вот решим экономические проблемы, и все это исчезнет, терроризм и так далее и тому подобное. Вот те люди, которые как бы смотрели и наблюдали, говорят, что ну вот давайте возьмем ту же Аль-Каиду. Руководитель Аль-Каиды это происходит из семьи, которая контролирует в Саудовской Аравии порядка 5 миллиардов долларов в целом их состояние. Второй человек, Аз-Завахири, он бывший вообще-то хирург египетский, у него в семье отец там профессор, дед вообще как бы священнослужитель одной из самых почитаемых мечетей, а, по-моему, дядя чуть ли не один из первых секретарей Лиги арабских государств. И если посмотреть состав тех людей, которые летели в самолетах в Америке, влезая с башни-близнецы, то там из 15 человек 12 это было представители Саудовской Аравии, паспорта были такие, да, и большинство из них были достаточно образованные люди, не только с гуманитарным, с техническим образованием и так далее и тому подобное. И они поддерживали именно политическую концепцию, именно тот взгляд, который предлагается. И в представлении вот этого жесткого политического ислама, как он называется, исламизмом, Соединенные Штаты – это был большой сатана, ну а Советский Союз – это был малый сатана. Вот такая картина была, поскольку режим Советского Союза был принципиально атеистическим, и понятно, что все сложности, которые происходили с исламскими движениями во времена Советского Союза, поэтому отнюдь не, да еще и потом война в Афганистане, конечно, привели к тому, что взгляд на Советский Союз со стороны всех этих организаций был достаточно мрачен. И да, мы даже если иногда, сейчас мы будем чуть-чуть дальше говорить еще, мы считаем, что вот там какие-то интересы государственные, мы найдем общий базис, сегодня у нас мы союзники, у нас какие-то общие цели, никогда нельзя забывать и сбрасывать стратегические позиции, которые эти страны преследуют. И их идеология говорит, да, существующее государство – это временно, договора с неверными могут заключаться, но они должны служить целям ислама, и если будет нужно, от этих договоров надо будет отказаться, они и в их понимании носят временный характер. Вот этот взгляд, который сегодня мы имеем. И результатом этой довольно длительной эволюции стала, в общем, достаточно упрощенная структура политической жизни большинства арабских и многих мусульманских стран, где есть только две силы. Это казарма и мечеть. То есть режим, светский, который опирается на военную силу, а если мы приходим в гражданское общество, то выясняется, что структура гражданского общества создать не удалось. Как идеи, которые там могли бы выдвигаться, как обычно, как фундаменты политических партий в Европе, там идеи там свободы, идеи прав человека, это все абсолютно не работает. Вот. И к тому же любые попытки создания каких-то движений оппозиционных жестко подавляются властью, которая не за каждым вариантом оппозиционного движения видит угрозу собственному существованию, и поэтому мгновенно все это зачищается. И по существу вся жизнь и оппозиционная, и возможность высказывать свободные мысли, критику руководства и найти какую-то поддержку, в том числе и в трудной ситуации, все это сосредоточилось в мечети. И фактически ислам и стал тем объединяющим фундаментом, который постепенно стал выигрывать все больше и больше позиции в этих странах, поскольку других вариантов, собственно, не было. А режимы, которые пребывали у власти многие там десятилетия, не обеспечивали гражданам, как я уже сказал, уважения, достоинства, смысла, да и элементарного мирового существования, конечно, они вызывали особые поддержки. И интересный момент, например, что когда началась арабская весна, очень многие, опять же, не до конца понимающие ситуацию, воспринимали это как вот сейчас начинается рассвет демократии. Вот приходит молодежь, и дальше мы увидим плюралистическую демократию и так далее и тому подобное. Но разочарование было колоссальным, поскольку как только в Египте после того, как снесли режим военный, который, кстати, поддерживался в значительной степени Соединенными Штатами, Египет, я получал ежегодно около 2 миллиардов долларов помощи, и в Соединенных Штатах проходили обсуждения и дискуссии, кто потерял Египет. Это многие говорили, что тут американцы там все это устроили. Для них это было совершенно неприятное явление. А как только были объявлены выборы, то партия «Братья-мусульмане», которая на площади Тахрир как бы заявляла клятвенно, что они ни в коем случае не пойдут в политику, они пошли в политику, выиграли выборы. Помним президента Мурси, который возглавил правительство. И вместо решения вот этих всех там сложных экономических, социальных проблем началась работа по внедрению исламских порядков, ограничения роли женщин, их возможностей, увеличение всевозможного как бы контроля за обществом со стороны исламских организаций. И когда вот эта ирония судьбы, дальше генерал ас-Сиси производит военные перевороты, свергает правительство, демократически избранное правительство во главе с братьями-мусульманами, то, как ни удивительно, светская часть и, можно сказать, либеральная интеллигенция выдохнула с облегчением и поддержала действия под названием «военный переворот», потому что, как сказать, альтернативы были еще ужаснее. И это, в моем смысле, вспоминается начало 20 века, когда именно в Вене местные партийные руководители придумали эту дьявольскую смесь национализма и идеи социализма, и руководители выступали с требованием там уничтожить евреев, там смешать с землей и так далее и тому подобное, и национализм разгонялся именно на антисемитской почве. Но когда эта партия первый раз выиграла, да, у нас сейчас будет перерыв, извините, я немножко увлекся, давайте сделаем перерыв и потом вернемся. Не выключайтесь, не уходите, расскажем про Вену и про Австрию.
Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим. Производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем полутора лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало, 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк, просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание, рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в вопросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят 1000 людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое.
Итак, давайте продолжим разговор. Я как раз сказал о выборах в муниципалитет Вены. И когда представители вот этого нового национал-социалистического движения, склеивавшие идеи социальной справедливости с идеями национальной нетерпимости, выиграли выборы, первый раз император австрийский эти выборы отменил. И, как мы, опять же, ирония судьбы, это был большой праздник в венских известных кофейнях, кафе, где интеллектуалы были вынуждены соглашаться с решением ненавистного самодержавия, да, имперской власти, поскольку альтернатива демократическая оказывалась еще страшнее. И вот после этого произошли очередные выборы. В какой-то момент император согласился с этим процессом, и эти люди пришли к власти вначале в Вене, а потом, как мы знаем, Адольф Шегельгрубер перевез эти все идеи в Германию. Но результат дальнейшего развития нам хорошо известен. И вот это действительно реальная сложность развития сегодня арабского мира, который оказался, с одной стороны, как я уже сказал, неудачлив в том, чтобы попытаться одним рывком догнать Запад, потом сказал, как раз у нас не получается, так Запад нам вообще, на самом деле, это только помеха, все это неправильно. И вот это вот движение, которое говорило о том, что надо уйти от светскости, что Запад – это враг, и Запад вообще, все его модели не верны, и надо возвращаться к исходному исламскому базису, эти движения стали крайне популярны. Я скажу, что не все страны арабского мира поддерживают эти движения, поскольку мы помним, что в скобочках стоит свержение светских режимов, поскольку должен быть единый халифат. И очень часто эти партии выступали в качестве инициаторов свержения. И, кстати, Саид Кут был заключен в тюрьму и был подвергнут смертной казни, потому что по обвинению в том, что они замышляли убийство президента Насера, который, еще раз говорю, поддерживал светскость, ну как Кемаль Ататюрк, которого армия была сторонником светскости и постоянно устраивала военные перевороты, как только возникало ощущение, что исламисты приходят, или люди исламского направления, религиозного, приходят к власти, сменяя националистический базис, пытаясь сменить на религиозный. И вот здесь понятно, что мы понимаем очень неприемлемая для всего арабского мира окружающего ситуация возникает, когда вы говорите, в другом должен быть сплошной исламский мир и халифат, и вдруг возникает такая заноза под названием Израиль. причем прямо в том месте, где считается, что все эти земли, по крайней мере, арабы считают уже их своими. Мало ли, что там было когда-то. И мы понимаем, что исходно, как только Израиль возник, на следующий день четыре ближайших арабских страны заняли те территории, которые предполагалось отвести под палестинское государство, и начали войну на уничтожение Израиля. И это повторяется раз за разом. Мы понимаем, что Израиль уже пошел через четыре войны. И когда кто-то из соседей начинает примиряться с Израилем, хотя бы признавать его существование, а Израиль предлагал альтернативу. Мы возвращаем те земли, которые как бы вы хотите там получить, но в обмен вы должны заключить мирный договор и признать Израиль. И мы знаем, что первые по этой дороге там из крупных стран пошел Египет. И в 1978 году президент Анвар Садат посетил Египет. Израиль в 1979 подписали мирные соглашения, и Синайский полуостров, который оказался по итогам войны под контролем Израиля, был возвращен Египту. И вопросы как бы военные между Египтом и Израилем были практически сняты. То братья-мусульмане, которые в том числе имели в своих рядах египетских офицеров, организовали в 1981 году покушение на Анвара Садата во время парада. Я думаю, что многие уже не помнят эту ситуацию. Двигалась колонна на параде, вдруг один из там из бронетранспортеров остановился, оттуда выскочили военные, побежали к трибуне. И Анвар Садат, видимо, будучи уверенным, что это какое-то действие, что они хотят ему что-то вручить, либо отрапортовать, поднялся с своего места, встал, и это его сгубило. Они открыли огонь, и когда охрана уронила президента, уже было поздно. Вот этих ран он скончался. Это вот так братья-мусульмане отомстили Анвару Садату, которого они считали вообще двойным преступником. Во-первых, что он признал существование Израиля, а во-вторых, что он тем самым отдал земли, которые считаются, что это территория мусульманства. И вот этот момент сегодня, если мы посмотрим, мы видим, что арабский мир расколот. Небольшая часть стран признает существование Израиля. Это такие страны, как Египет, это Марокко, это Объединенные Арабские Эмираты, это Турция. А близлежащие страны, которые мы будем смотреть, они там, это Иран, и Ирак, и Сирия, да, и Иордания еще признает, с ним тоже заключен договор. И Ливия, и Алжир – это страны, которые не признают существование Израиля. И мы, наверное, будем еще отдельно говорить об этом, что когда звучит тезис, что должно быть создано арабское государство на территории Палестины, не договаривается, как бы это понимает каждый по-своему. Все с этим соглашаются, но дальше остается открытым вопрос. А израильское государство там должно существовать или нет? Так мы увидим, что очень часто сторонники создания арабско-палестинского государства, они на самом деле считают, что не должно быть никакого Израиля, и вся эта территория должна и быть палестинским государством. Поэтому выполнение в полном объеме решения ООН при создании, мы помним, как это выглядело, два государства, израильское, еврейское, как скажем, условно говоря, и арабское, Израиль и Палестина, и два города под международным контролем, которые невозможно поделить. Это Иерусалим и Вифлеем. Вот так это как бы планировалось в ООН. Что из этого получилось, мы видим. Это бесконечные войны и глубокое убеждение арабского мира, что, конечно, никакого Израиля здесь существовать не должно. И вот мы понимаем, что на самом деле это весьма серьезная сила, и этот взгляд на то, что порядок должен быть установлен вот таким, как он здесь формулируется, эта идея довольно широко поддерживается очень часто арабской улицей. Очень настороженно к этому относится верхушка элиты стран, потому что в этом списке они фигурируют как неправильное образование и подлежат сносу и устранению, поскольку, еще раз говорю, должен существовать единый халифат. Поэтому в громадном количестве стран это братья-мусульмане преследуются. И мы понимаем, что, например, когда мы говорим про блокаду сектора Газа, то мы обычно вспоминаем границу с Израилем, где стоят решетки. металлически, но не вспоминаем границу сектора Газа с Египтом, где стоит бетонный забор. И все там туннели, которые все время копали туда на Синайский полуостров тоже, они все уничтожены для контрабандного снабжения. И Египет совершенно не желает видеть Хамас, братьев мусульман в обличии Хамаса на собственной территории, поскольку он там со своими братьями-мусульманами все время разбирается. И это как раз и причина, поскольку, ну, мы, наверное, будем еще подробно разговаривать на эту тему, все эти прошедшие сейчас саммиты и организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, да, все высказаны все необходимые слова о необходимости приостановить военные действия, о необходимости собрать конференцию, но все идеи блокады Израиля, все идеи вообще санкционного давления на западный мир прекращением поставки нефти и нефтепродуктов и другие экономические санкции, все это было отвергнуто, всего того, что это наносит ущерб интересам других стран и правящих режимов, которые там есть. И в первую очередь это Саудовская Аравия, противники, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Вот. А остальные страны там поддержали. Вот. Интересно, конечно, сюжет заключается в том, что и в мусульманском мире в широком смысле тоже нет единства. Например, в этой организации, которая объединяет 55 стран, а вообще мусульман в мире где-то, наверное, четверть, надо понимать, и, наверное, европейская цивилизация, то, что мы называем Западом коллективным, гораздо меньше просто по количеству, но он очень сильно расколот, потому что страна с громадным количеством мусульманского населения, Индия, там, например, не участвует, поскольку непреодолимые противоречия с соседом Пакистаном. Да, вот они межгосударственные иногда противоречия оказываются существеннее, чем религиозные фундаменты. И Пакистан заблокировал заявку Индии на вступление в Организацию исламского сотрудничества, и территориальные конфликты, старые обиды взаимные, они никуда не уходят. Кстати, в этой организации, Организации исламского сотрудничества, по-моему, 2005 года Россия является наблюдателем, поскольку у нас есть достаточно серьезная часть исламского населения. И вот теперь, как бы оставшееся время, мы понимаем, что в значительной степени этой дорогой с некими нюансами шла и часть Европы, и сегодня эту дорогу, похоже, начинает осваивать снова, так сказать, Российская Федерация. Ну что я имею в виду часть Европы? Если мы вспомним Германию, времена сложных отношений с Францией, например, и с Великобританией, то основным лозунгом и объединяющим, опять же, немцев был именно «земля и кровь» и противодействие загнивающему, либеральному, бездуховному Западу. И в противовес высокая духовность немецкой нации, которая отсылалась к философам, к поэтам, к музыкантам, к писателям, где очень много можно действительно было предъявить и показать, но во что выливается эта идея в практическом исполнении, в массовом серийном производстве, Европа и наша страна увидели, что называется, в полный рост. Да, после чего, так сказать, эти идеи противостояния Западу в Германии на длительное время, я думаю, что, наверное, и навсегда, они просто закончились. Россия проходила постоянно циклы, то, опять же, стремление идти, осознавая за Европой, используя европейские достижения, осознавая свои отсталости и недостатки, с в каком-то моменте заявляя, что ну вот, но здесь мы проводим границу, и дальше мы не идем, либо скорость изменений настолько велика, что, в принципе, культура страны не успевает адаптироваться к тем изменениям, которые происходили. Но в этом отношении, конечно, совершенно показательна эпоха Петра, который вез не только технологии, как мы очень часто понимаем сегодня, нам главное оборудование технологии привезти, а все остальное типа мы уже здесь организуем. Но он в значительной степени пытался перевести и культурные образцы того, что там происходит. Мы помним образ жизни, одежды, брил бороды, отправлял детей учиться, и в хрониках Пушкина я всегда это подчеркиваю, он приходил писать книгу про Петра Первого и собирал материалы, так вот у него написано в этих подготовительных материалах, что народ почитал Петра Первого за антихриста. И это совершенно понятно, потому что он крушил скрепы вообще так, как только мог. И сегодня, на самом деле, наш город, он вообще, так сказать, в значительной степени построен был на постоянном поклонении идеям и деяниям Петра, которые он занимался тем, что прорубал окно в Европу, которое сегодня, так сказать, старательно задраивается. И вот это вот, с одной стороны, стремление взять оттуда, опять же, многие технологические достижения шли к тому, что государственное устройство Петр I взял почти полностью, но отказался организовывать самостоятельное местное самоуправление в нынешних терминах, глядя на шведскую модель. Он взял шведскую модель, заявив, что там умных людей у нас нет в деревнях, кто там будет этим всем заниматься, и поэтому без централизованного управления и попечительства соответствующие области быть не могут. Вот давайте мы откажемся от этого. Ну и постепенно, шаг за шагом, шла идея, что только самодержавие, вертикаль в состоянии удержать эту ситуацию. Это показательно, например, взгляд, как считается, просвещенной императрицы Екатерины II, которая писала наказ вот Екатерины II комиссии о составлении проекта нового уложения, 1767 год. Вот если сейчас почитать, то это звучит просто удивительно с точки зрения того, чего говорится. Она пишет и объясняет своим подданным, которые постоянно это забывают: Россия есть европейская держава. Доказательство сему следующее. Перемены, которые в России предпринял Петр Великий, что Петр с большими буквами, тем удобнее успех получили, что нравы, бывшие в то время, совсем не сходствовали с климатом и принесены были к нам смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей. Петр I, вводя нравы и обычаи европейские, в европейском народе нашел тогда такие удобности, каких он и сам не ожидал. То есть вот то, что потом начинает обсуждаться, что вот именно этот как бы являлось сохранением того, что было прежде, а именно ордынские порядки, все, что было привнесено за время монгольского правления, Екатерина называет именно порядками чуждыми европейскому народу, а Петр I возвращал именно к тем порядкам, которые соответствуют климату, истории, обычаям. Но при всем при том, да, как бы на каком-то моменте, ну еще время это было довольно давнее, еще идеи развития там, свобод, самоуправления и прочего не укоренились в Европе. И поэтому идея, как надо управлять страной, она звучит так, что пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая он им правит. Это говорит Екатерина. Надлежит, чтобы скорость в решении дел из дальних стран присылаемых награждала медление отдаленностью мест причиняемое. Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и в конец разорительно. То есть понятно, что первым центр принятия решений только один, никаких вариантов делегирования полномочий на писта нет. И поскольку расстояние громадное, то работать надо быстро. Но вот это как бы то, что бюрократия никогда не в состоянии сделать. Чем больше вы распространяете там, масштабы того, что вы хотите управлять, чем больше у вас разнообразие, тем менее приспособлена оказывается вот эта бюрократия. И вот мы смотрим на наше движение развития, что многократные попытки взять западные модели. Надо сказать, что после 90-х годов это было тоже достаточно общим местом, что давайте все сделаем так, как в Европе, и у нас все будет замечательно. Вот все формальные стороны соблюдем, вот здесь парламент, вот здесь выборы, вот здесь партии, и все будет само собой автоматически. То есть введем эти институты, и они заработают. И периодически я могу видеть в комментариях разговоры о том, что это вот только все это, то, что я говорю о сложностях, о трудностях, об особенностях, это все полная ерунда. Это все надо сбросить. Вон в Европе парламентской республики, все включаем парламентской республики, у нас завтра будет все как в Европе. Ответ – не будет, потому что все это будет скрежетать и работать совершенно по-другому, потому что мы строим другие модели для себя на каждом квадратном километре. Мы по-другому понимаем, как управляется общество. И нам надо расти и развиваться. Мы попробовали социализм, как арабы государственный. И я думаю, что коммунистическая идея заново здесь уже вряд ли зацветет. Мы попробовали как западные либеральные подходы, и, в общем, пока большого объема сторонников среди граждан, которые готовы защищать политические права и свободы и считать, что свободные выборы и право свободы слова – это громадная ценность, я бы сказал, не так уж и много, как хотелось. То есть убежденных республиканцев пока маловато для того, чтобы республика стояла прочно. Вот. И дальше мы сейчас, я думаю, в силу вот того, что происходит сегодня на Украине, вычеркнем из списка вариантов для поиска единой платформы идеи панславизма, то есть идеи объединения славян под единой крышей, которая часто эксплуатировалась в России, так сказать, в Российской империи, работать не будет. Да и имперская идея, я думаю, которая фактически последняя, за что сегодня взялась страна, это идея о том, что мы центр, мы отдельная цивилизация, мы фактически империя, которая объединяла многие народы, и давайте-ка мы, если так посмотреть, как где-то там между строк говорится о том, что давайте-ка мы будем возвращаться вот к этому славному времени, я думаю, что эта идея, в общем, развития не получит, судя по тому, как сегодня идут дела. Да, и в результате нельзя исключить, что попробовав все эти варианты, и националистические, и социалистические, и либеральные, страна может двинуться в сторону того, чего мы имеем, как говорится, на Арабском Востоке. Почему я об этом и говорю? Когда возникает, опять же, только две силы, и одна сила – это государство, которое в значительной степени опирается на мощь силовиков, и вторая сила, которая хочет занять это место как политический центр, как так далее, это религия в ее православном варианте. При этом надо понимать, что, конечно, вот эта смена имперского подхода на поиск религиозного базиса, конечно, раскалывает страну, и это надо отдавать себе отчет. Когда церковные иерархи на этом настаивают, их это не так заботит, поскольку у нас, еще раз подчеркну, достаточно значительная часть населения, граждан страны исповедуют другие религии, и отделение церкви от государства – это был тот шаг, который был сделан тоже в значительной степени по европейскому образцу. Кстати, ремарка, хотел бы сделать одну ремарку, что многие, опять же, в кавычках эксперты начинают говорить, что почему бы надо же вот этот европейский опыт перенести в ислам, там, чтобы произошло отделение веры от государства. Но дело-то в том-то и заключается, что и чтобы практически прошла бы реформация по протестантскому варианту, когда церковь становится личным делом. Дело в том, что ислам-то он с самого начала изначально, и в этом в какой-то смысле его определенный источник его силы, он не имеет клира. Вот в суннитском варианте, в основном, которым придерживается 90% населения. Это по существу добровольное объединение, это набор общин, которые называются уммой. Молитвы проводит человек, который просто сам молится и лучше всего понимает всю процедуру и канон. И нету официальных профессиональных священников. И в этом была большая сложность, поскольку к тому же существовала традиция, что трактовки Корана дают там уважаемые священнослужители, что является истинным исламом, а что не является. Но это никак не закреплено, и когда появились вот эти идеологические вожди жесткого исламизма, они сказали, что именно они знают, какой правильный ислам, что все предыдущее – это такой вот мягкий деревенский ислам, как это вот наше мягкое деревенское там православие, где больше обычаев, каких-то традиций и так далее. Это все неправильно. Это вот этот жесткий ислам, который пишут в своих работах и прокламируют такие люди, как Саид Кутб, это и есть правильный ислам. Вот. Особняком стоит Иран, где это шиитское направление, где есть священнослужители, авторитеты, это аятоллы, и страну возглавляет, как мы знаем, Совет Аятолл, но это как раз и страна, которая официально исповедует вот этот вот жесткий подход ислама, уничтожение границ уничтожения и распространения ислама. Поэтому я бы так сказал, что разговор, наверное, надо будет еще продолжить, но если дальше мы будем двигаться по вот этому пути, которому мы сейчас идем, похоже, на уровне инстинкта и неосознанно, то мы придем в те же тупики, которые для себя построили другие народы. И, в общем, обойти эти проблемы – наша задача. Но для начала их надо осознать. Что мы здесь с вами вместе и пытаемся сделать. Это была программа «На самом деле». Я и автор, и ведущий Сергей Цыпляев. Еще раз хочу, давайте иметь смелость пользоваться собственным умом и искать истину, которая сделает нас свободной. До встречи в следующую среду, когда я буду находиться в несколько походных условиях. Всего хорошего.